Валериан Маркаров. Мулета и Мантилья. Часть 1. Он застыл, не в силах пошевелиться, будто увяз в каком-то тягучем сиропе, а бык весом в 1000 фунтов, взметая вокруг себя тучи пыли, летел прямо на него. Тяжело дышащий, он сотрясал песчаную арену мощными короткими ногами, словно бился о нее всем своим массивным телом, и, казалось, не существовало в природе силы, способной остановить этот страшный комок плоти. Сверкала на солнце кровь, бьющая струей из глубокой раны на его холке, оставленной ударом зазубренной бандерильи, но безразличный к боли черный зверь, чья храбрость не знала границ, выставив рога, с чудовищной скоростью мчался вперед, под дружные возгласы пестрой публики «Оля! Оля!» А пена с его сжатых губ разносилась послеполуденным весенним ветром. Бежать было некуда. Еще секунда, и свирепая морда с налитыми кровью глазами и раздувающимися ноздрями коснется его лица, обдав горячей волной животного запаха. Остроконечный, словно отполированный рог, вонзится в живот и подкинет его на загривок. Над ареной заболтаются его тощие ноги, обутые в добротные кожаные ботинки от Хелли Хэнсон, уныло обвиснет шея. И смерть его наступит молниеносно, быстрее, чем мигание фотовспышки. Вопль отчаяния вырвался из его груди. Внезапно он проснулся, весь в поту, с пересохшим ртом и рвущимся наружу сердцем, задыхаясь от пережитого ужаса. Теплый ветерок нежно раздувал тонкий белый тюль. В распахнутое окно заглядывало утреннее солнце, освещая его постель со сбитой в кучу простыней. По одну сторону от кровати с резной металлической отделкой находился встроенный в стену гардероб, по другую – письменный стол, а прямо перед ней возвышалось широкое зеркало в изящной деревянной раме. Сев в кровати и осмотревшись вокруг, он восстановил в памяти последние события, хотя и без особого восторга. Это был номер отеля Palacio de Villa Pains в старом районе Севильи, знаменитом своими барами «Фламенко», дворцом Алькасар, сооруженным в мавританском стиле и готическим кафедральным собором, украшенным шедеврами Веласкеса и Гои и хранящим в себе таинственное захоронение то ли самого Колумба, то ли его сына Диего. Именно сюда он заселился вчера утром, прибыв в Севилью из Амстердама по заданию выпускающего редактора голландского отделения National Geographic Travel. «Эй, Андреас», — сказал ему Лукас Гранберг, располневший мужчина средних лет, целыми днями поддерживавший работоспособность организма одним лишь кофе, двумя плитками шоколада и солеными картофельными чипсами. «У меня есть для тебя срочная работенка, о которой ты даже и не мечтал. Я хочу, чтобы ты слетал в Испанию». «В Испанию?» – удивленно переспросил он и искоса взглянул на редактора. «Но ведь у меня на носу». «Да, в Испанию. Иначе всем нам крышка». Похоже, Гранберг был нынче чем-то расстроен. Тиражи журнала падают, расходы растут, как грибы после дождя, а рекламодатели, черт бы их всех побрал, переметнулись в таблоид со всякой чепухой для простых обывателей. Поэтому все дела отложи на потом. Сейчас на повестке дня стоит Испания. А точнее, испанская Севилья. Надо бы организовать хороший фичер для ближайшего выпуска. Эта просьба прозвучала как приказ, потому что на последнем предложении Гранберг поднял тон и даже легонько пристукнул ладонью по поверхности стола. «Окей», — ответил он боссу и кивнул. «А о чем писать?» «Каида дель Тороус». «Ты когда-нибудь видел бой быков?» «Нет?» «В Севилье замечательные бои быков». «И потом, говорят, кто не видал Севилье, тот не видал чуда». «Поэтому тебя ждет не командировка, а настоящий подарок судьбы, да еще за чужой счет». Гранберг быстро смерил его острым взглядом. «Грех не воспользоваться, не так ли?» «Но я не имею об этом ни малейшего представления. И к тому же категорически против варварского отношения к животным».